Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом». И я, ее ведущая, Алина Баева. А в гостях у нас сегодня Ольга Мануилова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
И учитель истории Анна Аксенова.
Здравствуйте, дорогие!
Здравствуйте всем! Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, Алина! Как быстро пролетело время! Совсем недавно мы с вами говорили о начале Великого Поста и о том, какое путешествие мы будем совершать. А мы уже и путешествовали и вглубь веков, и в разные страны. Но сейчас окончание поста. А Анна, помните, когда вы рассказывали о начале династии Романовых? Может быть, в конце поста мы поговорим о завершении династии Романовых? Мне кажется, это очень подойдет.
Ну да, Николай II, начало 20 века, Россия, начало 20 века, Николай II. Песня у меня такая была, которую я пела, когда давала тему между февральской и октябрьской буржуазными революциями. Вот несколько прошло, несколько месяцев, 1917 года, это была, звучала песня. Вы знаете, я хочу сказать, что я детям своим говорила: ребят, Николай II был славным человеком, он был настоящим русским интеллигентом. Некоторые считают, что он был каким-то таким, прямо даже каким-то как вот заграничным, воспитанным там англичанином каким-то. Но он был русским интеллигентом, очень православным человеком, изумительным отцом, нежным, любящим, потрясающим мужем, верным, нежным, любящим. Он был очень человеком замкнутым, с одной стороны, с другой стороны он и веселым был, и был человеком с юмором. И я говорила, что просто человек не в том месте, не в то время оказался. И я говорила, и вот только в последнее время начала понимать, что, просто вспоминая, помните молитву оптинских старцев, что: «Господи, что бы ни случилось, не дай мне забыть, что все ниспослано тобой». И вот эта вот судьба, вот этот страшный конец, и вот это все, что с ним произошло, и со страной произошло, и потеря его, и потеря страны, это все было предопределено. Вот у меня есть друг, зовут его Владимир, фамилия Коваленко. Спрашиваю: «Вовчик, как у тебя дела?» «Да ничего, Аннушка, бегу-бегу, хрясь сверху по голове, подниму голову, понял, был неправ, исправлюсь». Знаете, вот это вот про нас с вами. Дело в том, что за что боролись, на то и напоролись. Я думаю, что это был замечательный правитель. Причем правитель был очень информированный. Наш историк Эдвард Родзинский написал книгу о Николае II. И в ней он рассказал о событии, которое произошло в 1881 году, 1 марта, когда был смертельно ранен Александр II, было покушение народовольцев. Это, ну, последнее покушение народовольцев на Александра II, на дедушку Николая. Николай родился в 1868 году, то есть он уже был, ну, взрослым мальчиком в этом году. И Александр умирал мучительно, II, ему оторвало ноги. И вот Эдвард Родзинский пишет о том, что он лежит, его привезли, он лежит в зале, он лежит без ног, он истекает, он, ну, совсем, в общем-то,
страшная картина.
Страшная картина. И вбегает на всем ходу, вот тут бегом вбегает мальчик, его внук, старший внук, они смотрят друг на друга, и Родзинский сказал, и в тот момент они поняли, что, и понял дед, и понял внук, что когда-нибудь внук тоже будет убит собственным народом. И вот, вы знаете, это как-то у меня запало, вот это вот. И вот это было предупреждение Николая, он еще мальчиком был. Он был молодым человеком. И он получил письмо из вообще письмо из века иного. Он получил письмо, написанное ему Серафимом Саровским. И ему принесла монахиня, настоятельница, письмо, в котором Серафим Саровский сказал, что к вам приедет тогда-то, написал передать царю Николаю II. Угу. Он приедет тогда-то. Это было задолго до... Он умер задолго до...
Божий промысел. Да, это всё-таки Божий промысел. Это же святое.
И там его предупреждали святые о том, что он умрет. И он понимал, он шел к этому. И знаете, я слушала недавно отца Андрея Ткачева, и он сказал о том, что кто-то ему поведал, что свое мнение, что для того, чтобы во что превратилась Россия. Россия к началу 20 века была страна, которая грандиозный скачок сделала в своем экономическом развитии.
Там же и реформы были.
Там были реформы, там были потрясающие реформы Александра II. Там была экономическая реформа Витте Сергея Юрьевича, которая вообще просто бум какой-то экономический совершила.
Революция бы не понадобилась. Надо было экстренно делать. Я тоже слышала такую версию, что еще немножко, и реформы бы привели к тому, что крестьяне вышли бы все в средний класс и были бы зажиточными.
Да, это Столыпинская реформа, она тоже была направлена на это, на то, чтобы у нас... То есть, помните, что Столыпин сказал, что дайте мне 20 лет в 1906 году перед этими думцами, перед членами Государственной Думы, депутатами Государственной Думы, дайте мне 20 лет, и Россия будет самой сильной страной мира.
А там война Первая мировая,
там Первая
чуть-чуть
мировая
не хватило
война.
Времени?
Там не хватило, да. Даже когда был убит в 11 году Столыпин, после него пришли люди, которые тоже продолжили его дело, вот потихонечку начали продолжать, но до тех пор, пока не случилась война. Я хочу сказать, что сказал Ткачев-то Андрей, отец очень уважаемый и любимый многими, и мною тоже. Он сказал о том, что тут надо было либо Сталина, потому что Россия была уже расхристана, дальше некуда, потому что было сделано все. Вот эти оранжевые революции, которые везде сейчас происходят, то, что происходит на Украине, то было и тогда. И тогда было просто вмешательство во внутренние дела.
Там уже большевики, там одно, через
революция,
другое.
Да,
там...
через революционеров. Они ехали в опломбированном вагоне через враждующие страны для того, чтобы все-таки в России разжечь революцию, ну и чтобы не дать России стать самым сильным государством
в мире. И не дать России победить.
Я подвожу к тому, что вот оказался наш царь, просто оказался в каком-то вакууме. То есть, действительно, это все писали, это многие писали, кругом предатели, и он писал, кругом предатели.
Не на кого было опереться.
Не на кого было опереться. А на кого опереться было Столыпин. У них со Столыпиным сложные отношения были, но они очень уважали друг друга. Конечно, это были фигуры разной весовой категории. Конечно, Столыпин – это совершенно мощный политик. Это мощный политик, это мощный государственный деятель. А Николай был мощным христианским человеком. Вот вера его сил, он тоже очень сильный был. Они были очень выносливы. Когда они сидели, писали какие-то законы по ночам, я не помню у кого, то ли я читала фон Бок, это дочки Столыпина, то ли еще у кого-то я читала о том, как работал Столыпин и Николай работали вместе. Работали в Зимнем дворце, они... Ночь напролет работали, они работали как два гимназиста перед экзаменами готовятся. И вот изредка только, значит, звенели в колокольчик, чтобы им принесли кофе и бутерброды. И продолжали дальше. Работоспособность была у обоих колоссальная. Конечно, интеллект, конечно, видение, мощь такая политическая.
Но и желание, опять же, сделать что-то для своей страны, это же самое главное в первую очередь.
Вот, так вот, что сказал тот человек, так и наконец мы пришли. Он сказал, что для России тогда Николаю Первому, Второму надо было стать Сталином.
Но он не мог, у него характер-то другой был.
Он был другим человеком. Вы знаете, вот у меня есть в истории России такой человек, это Василий Васильевич Голицын, которого я бесконечно уважаю. Это фаворит Софьи Алексеевны, старшей сестры Петра Первого. Образованный европейский вельможа. Это был человек, чрезвычайно талантливый дипломат. И он был первый из правящей элиты, кто сказал о том, что Россия мешает крепостное право. Во-первых, крепостное право, оно не так доходно, как работа по найму.
Невыгодно людям, да? Работать смысла нет. А что они с этого имеют? Даже свободы не имеют. А ради чего?
Да.
Плеть не получить.
Да. Вот. И это очень опасно для России. Он первый начал говорить о том, что большой урон России наносит крепостное право. Так вот, он тоже был реформатором. У них у Софьи был большой пакет, но она была женщина, а он был не тот мужчина. Нужен был мужчина, который, вот как Петр Первый, взял за шкирку Россию, выдернул ее из той лужи, в которой грязевой она лежала, и она полетела вперед с песней. Это нужен был другой характер. Не мог сделать, просто он, Николай II, как и Василий Васильевич Голицын, были другими людьми, не потому что мягкотелый, он был твердый.
Просто он был другой характер.
Он был христианином, он не мог это сделать. Он не мог людей давить, он не мог людей убивать, он не мог уничтожать.
А одно только, что как они дочерей своих воспитали, дочки ухаживали за ранеными, тоже мы читали с детьми.
Прекрасные идеи. Вообще они были прекрасной парой с Александрой Федоровной, прекрасной. И которые они не баловали своих детей. Каждой дочке, я читала, они дарили на день рождения по жемчужине. И постепенно эту жемчужину она сначала на ниточку нанизали, годик ей, вот она с ниточкой жемчужинка, потом 2 годика, потом 18 лет, и у них уже такие были бусики складывались. То есть Александра Федоровна учила их и рукоделию, они были совершенно люди, которые за собой ухаживали спокойно, они и за порядком следили. И когда началась война, вот действительно, дочери его, старшие дочери его, там Ольга с Татьяной, они стали с сестрами милосердия вместе с мамой. Мама вообще закончила курсы, Александра Федоровна. Она закончила, жена Николая II, курсы медсестер, и она была хирургической медсестрой. А девчонки пришли в эти казармы, в этот страх, в этот ужас. А тут я сегодня смотрела фотографии, увидела, младшенькие сидят с офицерами, пришли навестить раненых офицеров. И все так мило, и все так по-доброму, и все. Ну, чудесная семья была.
Но чудесные опять же, люди. Чего им стоило решение, что царевич был болен гемофилией, а они его решили воспитывать как обычного мальчика. Он и на лошадях скакал, хотя заканчивалось, бывало, порой тяжело, кровотечениями внутренними. И учили полностью там их фехтовать, всем мастерам.
Так более того, сегодня мне этот напомнил Андрей Ткачев, я его сегодня слушала или вчера. Он рассказал о том, что, да, ну, мы все знаем, что Алексей возил с собой на фронт. Когда он принял на себя главнокомандование, отстранив Николая Николаевича Романова, дядю своего, он возил с собой мальчика своего. И мальчик был в шинельке, и мальчик занимался тем, что он подавал снаряды. Он был на передовой. И Ткачев сказал, кто из наших министров своего сына? Есть такие, но таких очень мало.
Пошлёт на передовую. Как хотелось бы. Очень интересная история, Алина. И, конечно же, хочется поговорить о том, что в то время ели, потому что время было тяжелое. Сначала реформы, а потом перевороты, смещение царя. Вот еще этот момент отречения-то мы не поговорили, что как это все произошло, отречение и самогибель, а потом вернемся.
Ну, вы знаете, действительно, ну, сплошные предатели были, просто сплошные предатели. Или люди, которые очень много о себе мнили и хотели в мутной воде рыбки поймать. Или хотели сделать, мы, наш мы новый мир построим, там, капиталистический. Депутат, была выслана, высланы для подписания отречения царя специальная делегация от от Думы. И он подписал это.
В пользу брата.
Он подписал в пользу брата, который, конечно, сразу же отрекся. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что его Николая все... Вот, были люди, которые приехали в эмиграцию, и они поняли, сам-то понял, что ты сделал. Они поняли, что они сделали. А большее большинство обвиняло ее, обвинило его во всем, что произошло в России. Россия пошла, ну, во все тяжкие пустилась. То, что с Россией произошло, это, конечно, это очень страшно. Но это то, что Россия, вот за что боролись, на то напоролись. То, что людям вот хотели вот встряску, они получили эту встряску. Пришел Сталин, начал стрелять, начал в лагеря всех ссылать, там отправлять.
Ну а как, от Бога отвернулись, Бог нам не нужен, церковь нам не нужна, так
вот. На наш мы новый мир построим, да. Я хочу сказать, что вот только сейчас мы постепенно, не все, но постепенно люди начинают приходить к пониманию, и вот то, что с ним произошло у нас в Екатеринбурге, в нашем городе убийцы, по сути, считайте, цареубийцы, то вот то, как он принял смерть, то, как он вообще сносил вот это вот его арест, и вот это путешествие по России, жилье, житье, бытие, то в Тобольске, потом в Екатеринбурге, вот то, что он это, как это он достойно, как он достойно принял эту смерть. И он, и его девочки, юные красавицы, девушки.
Добровольно. Алина, помнишь, мы с тобой, когда был ковид, читали большую книгу о последний год жизни семьи Романовых, как они действительно скитались, и они не знали, что будет завтра, но чем они спасались? Во-первых, они решили, что они будут жить очень дружно между собой, и они постоянно много работали. Слуги, царь, они все вместе сначала молились, а потом выходили работать в огород. Выполняли там и копали, и садили, и девочки, и папа, и мама, и все.
Ну, царь рубил дрова, и доколол
дрова.
Да.
А в это время стояли рабочие, простые крестьяне через забор, и смеялись над ними, говорили, ой, царь, там он Николашка там дрова колет. А у девочек была возможность и у мамы уехать. Им предложили, уезжайте, мы вот только оставим мужа и отца. Они остались, они не бросили.
И прислуги, и вот
и прислуга, все остались. Никто не бросил. 15 человек прислуги, по-моему, с ними осталось вместе. Все погибли в итоге-то. А вернемся к кулинарной теме. Что ели-то? Голод же начался, время тяжелое. Что было вообще в то время?
Вообще, время от времени в России голод случался, потому что были Россия находится зона какого земледелия? Какого?
Рискованного. Но тут же даже не в земледелии дело. Нет, стреляли, убивали, революции, когда садим-то.
Да, конечно.
Земледелие.
Это что было. Но я хочу сказать, что Россия была страна земли, сельскохозяйственная. Большая часть населения уже на Западе в результате переворотов промышленных большая часть населения начинала проживать в городах. А в России, несмотря на то, что тоже произошел переворот, но у нас все-таки очень долго, еще чуть не до 50-х годов у нас
больше. Деревня. У нас же война, вот 41-й год, где в основном деревня все это была. Да и в городе, это вон у нас на Визе бабушка моя жили, частные дома, частный сектор, все как в деревне, курицы, там, козы. Виз, казалось бы, да, тут же рядом завод стоит. А это значит, что ели-то крупы, ну, что, в основном, каши?
Каши, супы, каши, овощи. Ну вот каши, конечно, это еда, ну, сквозь тысячелетия прошла. Это еда, как только началось земледелие, как только наши предки начали заниматься. Каша, конечно, была в рационе, занимала, ну, место большое.
Первое место. И мне кажется, очень логично будет, если тему Великого Поста мы закончим рецептом каши. Потому что каша, она чем хороша? Ее хоть в пост можно кушать, хоть после поста, хоть на завтрак, хоть на ужин. Алина, у тебя есть какой-нибудь интересный рецепт каши, который мы все вместе приготовим?
Я подготовила такой немного нестандартный, он даже называется монастырский рецепт
каши. Монастырский рецепт, здорово, рассказывай.
То есть, это такой рецепт каши с овощами по-другому. То есть, это может быть как абсолютно самостоятельное блюдо. Угу. Нам понадобится крупа пшеничная, 1 стакан, кабачок, 1 штука, капуста белокочанная, 200 грамм, помидор, 1-2 штуки, морковь, 1 штука, лук репчатый, 1 штучка, соль по вкусу, перец по вкусу и растительное масло 30 грамм.
Итак, Алина, надо повторить, чтобы наши слушатели успели записать и запомнить. Я запомнила только 1 кабачок и 1 стакан пшенки, да?
Ну, да, пшеничной крупы, 1 стакан. Ну, то есть берем кабачок 1, помидор 1. Или...
1 штучка кабачок, 1 помидор.
Да, морковь 1 штука, реп.
Репчатый лук тоже 1 штука.
Угу. Соль по вкусу, перец по вкусу, растительное масло 30 мл и белокочанная капуста 200 грамм.
200-300 грамм белокочанной капусты.
Угу. Да. Подготовим все продукты для приготовления. То есть мы их вымоем, очистим. Кабачок нарезаем кубиками. Капусту также режем кубиками. Промываем пшеничную кашу.
Крупу.
Да,
крупу. Еще у нас не каша, у нас пока только крупа.
Да, помидор тоже нарезаем кубиками. То есть...
Все овощи нарезаем кубиками. Все, что у нас есть. Кабачок,
нет,
капуста и не, помидор.
Не совсем. Кабачок кубиками, капусту кубиками,
помидор
кубиками, а морковь на крупной терке, а лук просто мелко нарежем.
Ага, только морковь на крупной терке, а лук, как обычно, режем.
Да, дальше промываем пшеничную крупу. Разогреть сковородку, вольем туда масло, и в уже разогретое масло кладем лук и морковь. Тушим на среднем огне, помешиваем 2-3 минуты.
В первую очередь мы обжариваем лук и тушим морковь.
Да, дальше... добавляем все остальные овощи, посолим, поперчим и все это перемешаем.
Посолить, поперчить, добавить зажарку. Да. Другими словами, мы делаем овощную зажарку из всех овощей с добавлением специй и соли.
Да, дальше кладем крупу на овощи, перемешиваем и заливаем кипятком. Воды должно быть, ну, как сказано в рецепте, на 2 пальца выше продуктов.
Ага, на 2 пальца вода покрывает то, что в сковородке.
Конечно, мы не будем мерить там пальцы подставлять.
Ну, примерно же,
на глаз, да.
На глаз, конечно.
Кашу накрываем крышкой, огонь уменьшаем до минимального, варим нашу кашу до готовности, примерно 30 минут.
Какой хороший рецепт.
И, в общем, все, она готова.
Полезный, и есть и клетчатка, есть и углеводы. И овощи. Очень здорово. Спасибо тебе огромное, Алина. Ну и, конечно же, в конце программы нам остается послушать музыку. А какая же у нас будет музыка или песня, чтобы она была как-то связана и с постом, и с нашей темой общения?
Ой, очень такая трагичная песня у меня получилась. Трагичная. Ну, как история России. Она называется, так и называется, «Россия начала 20 века». Пожалуйста, не перепутайте. Это «Россия начала 20 века», а не 21-го, 20-го. И я, помните, вам говорила, что давала, когда эту песню пела, когда давала две революции 17-го года. Вот время между февральской и октябрьской революцией, когда еще была надежда, что, может быть, все будет очень хорошо. И, но Россия, может, Россия вырулит, Россия не смогла вырулить. Вот поэтому очень трагичная песня. Послушайте, пожалуйста, повздыхайте и будем молиться за нашу страну.
Ну, а я напоминаю, что гостем в программе была сегодня учитель истории из Екатеринбурга Анна Аксенова. А программу для вас провели Алина Баева,
Ольга Мануйлова и наш специальный гость.
А мы будем прощаться. Всем до свидания.
До новых встреч.
Всего вам доброго.
Да хранит вас Господь.
Кто мы, куда мы идем? Как сотворяем кумира? Что впереди обретем? Жизнь без войны или без мира? Гамлета вечный вопрос, быть или не быть нам с Россией, тонкие ветви берез, грустные очи Мессии, тонкие ветви берез, грустные очи Мессии, криком кричит воронье, уши и души терзая, следом за тенью бредем, чья она даже не знаем. Ищем мы праведный путь, меж паутины безверья, ищем мы истины суть, бьемся в закрытые двери, ищем мы истины суть. Бьемся в закрытые двери, близок прощанья час, но далеко до прощенья сыплет проклятие на нас. Время времен безвременья скоро окрасит судьба нас в белокрасные веры. Скоро начнется гульба смерти с умы до холеры. Скоро начнется гульба смерти с умы до холеры. Нашей России снега нашей кровью зальется, поукрывает пурга тех, кто уже не проснутся. В горьких слезах светлый лик, дробь пулеметная с крыши и Божьей Матери всхлип. Мы за пальбой не услышим и Божьей Матери всхлип. Мы за пальбой не услышим.